Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1073 дня войны, пятницы 31 января. Главные темы. Томас Грэм предложил план установления мира в Украине. «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что военных КНДР отвели с линии фронта в Курской области. Северная Европа продолжает поддерживать Украину оружием и солидарностью. Венгрия грозится заблокировать очередной раунд европейских санкций против России. Начинаем, как всегда, с обстрелов и военной сводки. Вечером в пятницу в Одессе раздались два взрыва. По предварительной информации, Россия могла применить по городу баллистические ракеты. Сейчас детали произошедшего уточняются. Российские войска за сутки трижды обстреливали две общины Никопольского района Днепропетровской области. Есть пострадавшие и повреждения, сообщает председатель областной военной администрации Сергей Лысак. Херсонскую область за прошедшие сутки Россия обстреливала постоянно, в результате чего ранены 9 человек. Это говорит председатель областной военной администрации Херсонщины Александр Прокудин. Утром в пятницу российские войска трижды обстреляли приграничные общины Сумской области, в результате чего ранения получили 3 гражданских. Украина, в свою очередь, в ночь на пятницу атаковала нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл» в Волгоградской области России. На территории НПЗ возник пожар. Был ранен один рабочий завода, его госпитализировали. О военных действиях. Российская армия пытается окружить Покровск, при защите которого вооруженным силам Украины помогают иностранные добровольцы. В четверг в центре Киева прошла церемония прощания с польским добровольцем Филиппом Антосяком, который погиб на Покровском направлении 19 января. Отдать дань уважения и проводить 19-летнего польского юношу в последний путь собрались родные, сослуживцы и многие киевляне. Отец польского добровольца Марцин Артосяк говорит, что его сын чувствовал себя нужным в Украине.
Когда мы спрашивали его, ты хочешь приехать домой погостить, он всегда отвечал, нет, у меня нет времени, я должен остаться здесь, потому что я нужен им.
Сослуживцы польского добровольца говорят о Филиппе как о молодом человеке с открытой душой.
Все иностранцы, которые присоединяются к нашему подразделению, говорят как один. Мы пришли, чтобы помочь вам. Они искренне помогают. С полной уверенностью я могу сказать, что он был парнем с искренней душой. Он был открыт для всех. Он всем помогал. Он подбадривал нас своей любовью к жизни. Он предлагал новые идеи. Он делал то, чего никто от него даже не ожидал.
Тем временем российская армия захватила село Новомлынск в Купинском районе Харьковской области, где в начале декабря прошлого года ВСУ уничтожили один из российских плацдармов. Об этом сообщает телеграм-канал проекта «Deep State». Также говорится, что заняв Новомлынск, россияне постоянно увеличивают количество пехоты в населенном пункте и выставляют средства поражения и укрепляют территорию. Это может свидетельствовать о том, что Россия не оставила надежд на прорыв на Харьковском направлении. В Курской области, как сообщает «Нью-Йорк Таймс», северокорейские солдаты, которые вместе с российской армией воевали против украинских сил, вошедших на эту территорию России, были отозваны с линии фронта после тяжелого потерь. Об этом сообщают украинские и американские официальные лица. Вот что говорится в статье «Нью-Йорк Таймс».
Военные КНДР не были замечены на фронте около 2 недель, сообщили официальные лица, анонимно рассказавшие об этом «Нью-Йорк Таймс». Источник газеты в Украине говорит, что к росту потерь северокорейцев привели дезорганизация в их рядах и отсутствие слаженности с российскими подразделениями. По словам этого же источника, с момента прибытия на поле боя северокорейские военные были предоставлены сами себе, продвигаясь с небольшим количеством бронетехники и редко останавливаясь для перегруппировки. Всего за 3 месяца ряды северокорейцев в воюющих на стороне россиян, по словам главнокомандующего войсками Украины генерала Александра Сырского, сократились вдвое. Американские официальные лица заявили, что решение отвести северокорейские войска с линии фронта может быть непостоянным. Возможно, заявили они «Нью-Йорк Таймс», северокорейцы вернутся после прохождения дополнительной подготовки или после того, как россияне придумают новые способы их развертывания, чтобы избежать таких тяжелых потерь.
Статья «Нью-Йорк Таймс» об отводе военных КНДР с линии фронта в Курской области. Тем временем в США появился первый публичный и имеющий автора план перемирия в Украине. Его предложил Томас Грэм, долгое время работавший в команде покойного Генри Киссинджера и сам служивший старшим директором по России в Совете Безопасности США и спецпомощником президента Джорджа Буша-младшего. Вот условия этого плана.
Прекращение огня вдоль линии соприкосновения. Это также повлечет за собой прекращение всех воздушных атак по территориям друг друга. Разведение сил будет контролироваться национальными техническими средствами, во многом так же, как это делалось в соглашениях о контроле вооружений во времена Холодной войны. Россия никогда не согласится на миссию наблюдателей, состоящую из военнослужащих третьих стран. Для разрешения споров может быть создана трехсторонняя комиссия США, России и Украины. Внеблоковый статус Украины. Украина откажется от своих попыток вступить в НАТО и внесет соответствующие поправки в свою конституцию. Она также официально откажется от любых попыток приобрести ядерное оружие и согласится запретить иностранные военные базы на своей территории. Однако Украина останется свободной в плане поддержания и развития сотрудничества в области безопасности, военной и разведывательной деятельности с другими странами, включая членов НАТО. Демилитаризация Украины не является начальным этапом, хотя ограничения на ее вооруженные силы возможны в рамках более широкого соглашения о европейской безопасности, в рамках которого Россия также согласилась бы на ограничение своих вооруженных сил в обширной зоне, граничащей с Украиной. Распределение территории. Россия сохранит фактический контроль над территорией, которую она захватила на данный момент, а Украина откажется от любых попыток применить силу для возвращения утраченных земель. Украина и Запад откажутся признать аннексию украинских земель России де юре. Права меньшинств. Киев недвусмысленно подтвердит приверженность защите прав меньшинств, особенно этнических русских, в соответствии со стандартами ЕС. Русскоязычные печатные и вещательные СМИ будут разрешены при условии, что все финансирование и собственность будут местными. Возмещение ущерба. Ни одна из сторон не будет выплачивать возмещение ущерба. Каждая сторона будет нести ответственность за восстановление территории, которую она контролирует, за счет средств из внутренних или иностранных источников. Военные преступления. Каждая сторона будет нести ответственность за уголовное преследование за военные преступления, совершенные на территорию, которую она контролирует. Другая сторона не будет обязана помогать в расследованиях. Санкции. Запад отменит санкции против отдельных лиц, которые носили в основном карательный характер и не оказали заметного влияния на способность России вести войну. Любое снятие других санкций будет связано с конкретными шагами России.
У плана нет четких временных рамок, но есть список последовательных шагов. Цитирую. Президент Трамп звонит президенту Путину, чтобы подчеркнуть свое желание восстановить нормальные дипломатические отношения и урегулировать российско-украинскую войну. Он выражает надежду на скорый саммит при условии, что они достигнут соглашения о дорожной карте урегулирования войны, которую два президента смогут одобрить на этом саммите. После этого Трамп звонит Зеленскому, чтобы проинформировать его о своем разговоре с Путиным и заручиться его приверженностью мирному урегулированию войны. Генерал Келлог, напомню, это спецпредставитель Трампа по переговорам по завершению российской войны в Украине, начинает раунд консультаций с европейскими союзниками и Украиной, чтобы разработать согласованное видение будущего Украины и рамок урегулирования. Президент Трамп звонит основным европейским лидерам, чтобы заручиться их поддержкой. Келлог едет в Москву на встречи в Кремль и с другими официальными лицами, чтобы изложить предварительные соображения о восстановлении широкого диалога между США и Россией. Трамп инициирует и Конгресс принимает дополнительный пакет помощи для дальнейшей поддержки Украины, чтобы подчеркнуть приверженность США созданию условий для добросовестных переговоров о прекращении войны. Встреча на высшем уровне США и Украины в Киеве, на которой Трамп и Зеленский договариваются о прекращении огня и дорожной карте по урегулированию войны. За этим следует саммит США и России, на котором Путин добавляет свое одобрение к прекращению огня. Дальше дорожная карта представляется в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совбез ООН для одобрения. Эти шаги привлекают союзников США в качестве партнеров по урегулированию и получают поддержку Китая. Конец цитаты. В разговоре со мной Том Грэм заявил, что интересы Украины не должны быть забыты, а Путину нужно дать понять, что у США есть все ресурсы для продолжения оказания помощи Киеву.
Путин полагает, что время на его стороне, и я отметил, что мы должны ему продемонстрировать, время не на его стороне. И сделать это надо через шаги, о которых я сказал. То, что я изложил в своем документе, это общее видение того, как мы должны продолжать поддержку Украины и противостоять попыткам России продолжать войну. Но я также верю, что восстановление чего-то близкого к нормальным дипломатическим отношениям также важно в том, чтобы привести Россию к договоренностям, которые приемлемы для нас с точки зрения наших национальных интересов. Территориальная конфигурация останется долговременной проблемой, и на практике изначально Россия продолжит контролировать территории, которые она контролирует сейчас. Эта территория будет меньше, чем те четыре области Украины, которые они официально объявили аннексированными, а будущее этих территорий в долговременном плане станет предметом переговоров и длительной дипломатии.
Также Том Грэм сказал в интервью со мной, что в результате система безопасности в Европе вернется к модели 40-летней давности.
Я не думаю, что будущая система безопасности в Европе станет плодом совместных с Россией усилий. Это понятно. Я думаю, что протяженный рубеж между Россией и странами Запада будет в итоге стабилизирован путем размещения сил сдерживания по всей его длине Соединенными Штатами и их европейскими союзниками. И в какой-то момент мы придем к соглашениям по контролю над вооружениями, как мы это делали во времена Холодной войны. Это, естественно, зависит от договоренностей Москвы с США и нашими европейскими партнерами, но я думаю, что в перспективе именно такая стабилизация и произойдет. И именно так европейская структура безопасности и будет выглядеть. То есть это будет очень похоже на времена Холодной войны, за исключением того, что разделительная линия теперь на многие сотни километров восточнее, чем прежде.
Экс-помощник президента Джорджа Буша-младшего Томас Грэм. В ходе обсуждения плана Томаса Грэма в Совете по международным отношениям, есть такая очень авторитетная организация в Вашингтоне, этот подход раскритиковала бывшая министр финансов Украины Наталка Ярейска, которая сказала, что переговоры с международным военным преступником и согласие Украины отказаться от пути в НАТО будут означать пренебрежение теми жертвами, которые принес украинский народ. Профессор Джорджтаунского университета Анджела Стенд с ней согласна.
Я думаю, что инстинктивно президент Трамп и уж точно президент Путин хотели бы вести диалог обо всем этом и уладить эту проблему именно в российско-американском диалоге. Но я думаю, что это будет очень трудно сделать без участия Украины.
Мнение о том, что лозунг «Ничего об Украине без Украины» по-прежнему релевантен, придерживается и один из ведущих экспертов Совета по международным отношениям Пол Стерс.
Я не сторонник никакой дискуссии о прекращении огня в Украине без консультации с Украиной и в конечном счете ее согласия. Она должна принимать участие в процессе, и никаких закулисных сделок между Россией и США по Украине быть не должно. Я бы счел это предосудительным со стратегической и моральной точек зрения. США должны оставаться в близком контакте с Киевом по этим вопросам и, как говорит мой коллега Том Грэм, перед любыми двусторонними консультациями или дискуссиями с Владимиром Путиным должны пройти такие же обсуждения с украинцами. По-прежнему важно, чтобы любая будущая сделка получила поддержку Украины, и об этом мы говорим сегодня. Это не должно исключать для нас возможности говорить напрямую с Россией, но такой разговор должен происходить не в ущерб Украине.
В любом случае, у нас есть первый публичный план прекращения войны в Украине, и учитывая то, что Томас Грэм принимал прямое участие в разработке того, что потом стало Минскими соглашениями в 2014-2015 годах, я бы обратил на этот план особое внимание. Северные и балтийские союзники Украины при этом продолжают оказывать Украине помощь. Швеция только что пообещала военную помощь Украине на 1,2 миллиарда долларов, о чем сообщил министр обороны Швеции Пал Йонсен.
Это также самый крупный пакет поддержки, который Швеция предоставила Украине с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Это также сигнал другим нашим союзникам о том, что нужно подготовиться, что Европе придется взять на себя большую ответственность за поддержку Украины. Это мощный сигнал Украине о всесторонней приверженности Швеции и Украине и безопасности Украины. Этим пакетом мы также финансируем украинские инвестиции в системы дальнего радиуса действия, как беспилотники дальнего радиуса действия, дальнего радиуса действия, так и ракеты дальнего радиуса действия, которые они запросили.
В свою очередь, Финляндия сообщила о передаче Украине уже 27-го с ее стороны пакета оборонной помощи примерно на 200 миллионов евро. Об этом сообщили в финском Минобороны. Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул в недавнем интервью, что целью Путина, кстати, это мнение разделяет и Томас Грэм, является не только захват Украины, но и полный передел правил в Европе.
Я думаю, президент Дональд Трамп понимает, что без Украины не может быть мирных переговоров. Мы не можем вести никаких дискуссий об Украине без Украины. И у нас есть довольно широкое понимание и консенсус по этому поводу в Европейском Союзе. Если мы проведем эти мирные переговоры, и они принесут какой-то результат, с одной стороны, это будет здорово, потому что это будет означать, что в Украине снова будет мир. С другой стороны, невозможно поверить, что намерения России будут заключаться в том, чтобы просто остановиться и ничего не предпринимать. Конечно, они воспользуются этим перерывом, чтобы консолидироваться, усилить свой военный потенциал и нанести новый удар в будущем. И тогда главный вопрос заключается в том, что станет следующей целью России. Возможно, Украина, возможно, страны Балтии. Но на этот раз, я думаю, это критически важный вопрос. На этот раз Путин и Кремль бросают вызов всему НАТО. Это не региональный конфликт. Это не конфликт между отдельными странами. Это вызов Путина НАТО.
Ну и традиционно противостоит европейским усилиям по сдерживанию России премьер Венгрии Виктор Орбан. Он только что пригрозил заблокировать очередной раунд санкций Евросоюза против России, который сейчас разрабатывается, если Украина не возобновит транзит российского газа европейским потребителям.
Украина не желает пропускать российский газ через свою территорию, чтобы он мог попасть в Центральную Европу, и тем самым повышает цену на газ, что приводит к росту цен на все, даже на топливо. Это неприемлемо. Поэтому у нас не было другого выбора, кроме как очень серьезно и строго заявить, что если они этого не изменят, то мы отменим санкции. Одна страна может это сделать. И если они этого не сделают, мы не только поднимем вопрос об отмене санкций, но и сами их отменим. Если исполнительная комиссия ЕС не выполнит то, о чем мы договорились, то санкции будут отменены.
На следующей неделе мы расскажем вам подробнее о том, в чем состоят новые европейские санкции, если, конечно, до них дойдет дело, если Брюсселю удастся в очередной раз Орбана уговорить. На этом мы заканчиваем наш последний на этой неделе выпуск новостного подкаста «Украина. Самое важное» русской службы «Голоса Америки». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукооператор Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформе Apple Podcasts, напрямую с сайта «Голоса Америки» и, конечно же, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим на следующей неделе.